Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Михаил Делягин, экономист. Мне очень приятно с вами общаться. А перед тем, как мы перейдем к текущим новостям, которых много, которые интересные, несколько бытовых событий, которые важны и о которых я хотел бы услышать ваше мнение. Ну, прежде всего, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите по WhatsApp плюс 7 967 297 02 и пишите на Viber по тому же телефону тоже плюс 7 967 297 02. А прежде всего, в прошлой передаче я рассказывал о женщине, которая в центре Москвы в начале марта так и не перечислили 5-тысячную медведевскую надбавку к пенсии, которая должна была прийти в январе. Выяснилось, что это единичный случай, и пенсию несколько дней назад, если быть точным, то вчера человек написал, что он вчера, что он получил позавчера, все-таки 15 марта человек 5 тысяч этой медведевской подачки получил. Теперь поступают новые сообщения о Сбербанке. Довольно много идет жалоб о том, что вот есть шикарное отделение Сбербанка, но, например, из 5 банкоматов открыт только один. В результате очереди больше, я цитирую, чем в Сберкассе в советское время, когда мы платили копейки за жилищно-коммунальное хозяйство. На самом деле, я живу близко от центра Москвы, я тоже в своем отделении Сбербанка не всегда могу попасть, но если иду в час пик, не всегда могу попасть к банкомату, там реально стоят достаточно существенные очереди, даже близко от центра Москвы. Поэтому я спрашиваю вас, сталкиваетесь ли вы с этой проблемой? Насколько она для вас остра и в каком районе? То есть одно дело, что Сбербанк, в общем-то, интернетизируется. Это хорошо для тех, у кого есть устойчивый доступ к интернету. Это замечательно и прекрасно. Но даже когда ставят просто банкоматы и, казалось бы, вот он, заходи, достаточно часто возникает ситуация, когда большая часть этих банкоматов не работает. И попасть туда, скажем, в час пик бывает сложно. Нужно понять, это общая проблема или это просто каким-то отдельно взятым коллегам не повезло. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp плюс 7 967 297 02 и пишите по Viber плюс 7 967 тоже 297 02. Тот же самый Сбербанк. Московские пенсионеры жалуются. Московские пенсионеры жалуются. С 1 апреля им якобы сказали в их отделении Сбербанка, предупредили по-честному, что с 1 апреля, то есть уже с апрельской пенсии, Сбербанк не будет перечислять пенсии, если счета не открыты специально, не называются социальными, и под них не выпущена специальная карта, почему-то именно MasterCard. Это достаточно забавно. Потому что, вообще-то говоря, у Сбербанка есть своя собственная карта. Я не помню, то ли «Просто» она называется, или «Просто», то ли «Мир». Но она есть, специальная сбербанковская карта. И зачем нужно ущемлять себя, обслуживая, в общем-то, своего конкурента из «Мастеркарта»? Вот. Большой привет российским системам, так сказать, уже вы пишете. Большой привет российским расчетным системам, в том числе самому Сбербанку. Но получается в этом случае, что Сбербанк лоббирует против самого себя. Конечно, как, так сказать, организация с достаточно специфической, большой репутацией, но, тем не менее, это кажется нерациональным. Поэтому тоже, пожалуйста, звоните, пишите, если вас об этом предупреждали, потому что получается вообще чудовищный бред и очередное глумление либералов над пенсионерами, когда даже копеечная пенсия, нищенская, мизерная пенсия, государство ее перечисляет, а что, получается, Сбербанк встает в позу и говорит, что нет, а я вам не буду ее выдавать, если вы там не сделаете 4 раза ку и не сделаете деньги. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp плюс 7 967 297 02 и Viber плюс 7 967 297 02. Могу сказать, что проблема острая, потому что вот за то время, что я говорю, за 4 минуты, уже поступило несколько сообщений. В Самаре та же проблема, 3 банкомата, работает один, ну, правда, Самара город миллионник, там могут быть разные места. Постоянные очереди в торговом центре Гагаринский в Сбербанк, это в Москве, как я понимаю, уже конкретный адрес. Мытищи пишут, что это общая проблема для всех. Алтайский край. такая же история. Особенно жалко дедушек и бабушек, которые мучаются возле этих банкоматов. Ну, я согласен, и действительно пожилые люди, действительно им тяжело пользоваться банкоматом, просто сложно выучить что-то новое. Бийск, Алексей, в Бийске та же, извините, я вас переформулирую, ерунда. Не знаю, как в центральном офисе, но на периферии именно так. Я не верю, не доверяю нашим банкам, их банкоматам, их картам, шарахуюсь от них, Константин Урал, но это же общее суждение, а не конкретное. Знаете, я тоже не доверяю нашим банкам, но при этом Сбербанком я пользуюсь еще одним негосударственным банком из первой десятки, пользуюсь с большим удовольствием, и это достаточно удобно. Теперь переходим к другим новостям. Единственное, я хочу, не могу не поделиться своими эмоциями по поводу чудовищного события, которое случилось в авиакомпании «Победа». Значит, там баскетболист, то есть человек по определению высокого роста, купил билет на авиарейс. Но тот билет, который он купил, как я понимаю, ну, сказать, на распродаже, и там не было фиксации места, либо зафиксировали место, и оказалось, в общем, что ему некуда девать ноги. Он должен лететь, по сути дела, в свернутом состоянии. И соседка, посмотрев, как он мучается, сказала: давайте поменяемся местами, потому что у меня есть куда вытянуть ноги. Они поменялись местами, после чего прибежала стюардесса и заявила, что по нашим правилам вы не имеете права менять места, даже добровольно, а даже места, за которые вы заплатили. И вы должны мучиться, сидеть в свернутом состоянии. Когда волейболист объяснил, что ему некуда девать ноги, он не может так сидеть, его обвинили в том, что он негабаритных размеров, и совершенно ошалевший от этого полицией вывели из самолета. Я видел запись, полиция тоже, в общем-то, была в изумлении, потому что волейболист не нарушал никаких правил, вел себя предельно корректно и уважительно, насколько я понимаю. Я не знаю, какие правила в авиакомпании «Победа», но это не первое описание безумных совершенно ситуаций, связанных с этой авиакомпанией. И я могу сказать про себя лично, я никого ни к чему не призываю, но если у меня будет малейшая возможность не летать этой авиакомпанией, в корпоративных правилах, которых, судя по всему, предусмотрено, что авиапассажиры, которые имели глупость купить билет и доверить свою жизнь этой авиакомпании, рассматриваются авиакомпанией «Победа» как быдло, над которым нужно глумиться всеми силами, вот я сделаю все, что угодно, чтобы этой компанией не пользоваться. Надо будет, пешком пойду. Вот только в реальной, чудовищной какой-то ситуации, когда, ну, проще умереть, чем не лететь, я воспользуюсь авиакомпанией «Победа». Хотя, конечно, дешевые авиабилеты по 999 рублей, но вероятно, что этот дискаунтер, в отличие от иностранных дискаунтеров, считает, что дешевый билет позволяет, дает право глумиться и всячески издеваться над авиапассажирами и вообще не считать нас с вами за людей. Но есть и другие примеры, есть совершенно другое поведение, тоже российских авиакомпаний, таких же, скажем, авиакомпания S7 опаздывает девочка на рейс, сильно опаздывает, на 30 минут она опоздала на закрытие регистрации. И естественно, что сопровождающие лица говорят: вы знаете, она там опоздала, можно ли будет ее пропустить, если она успеет до улета самолета. Естественно, человек, который принимает, регистрирует билеты, говорит: да вы что, с ума сошли, у нас правила. Ей говорят: вы знаете, она инвалид, она колясочница, ну, может быть, можно что-то сделать. Нет, ничего, отвечает человек, звонит старшему по смене, один звонок, поворачивается, говорит: да-да, никаких проблем, пусть приходит, если надо, мы для нее задержим самолет, естественно, не слишком долго. Девушка приехала за 10 минут до отлета самолета, S7, и за 10 минут она села на борт, ее проводили как президента.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
Лично.
«Личные деньги».
Снова Михаил Делягин. Я продолжаю рассказ, кто забыл или кто не слушал. Значит, авиакомпания S7, бывшая Сибирь. А девушка опаздывает на самолет, стандартная ситуация. Но девушка инвалид-колясочник. И поскольку она инвалид-колясочник, авиакомпания S7 по первому слову, по первому писку сопровождающих сказала: «Да-да, конечно. Если надо, мы даже задержим самолет». Ну, естественно, если она опоздает не слишком сильно. При том, что регистрация заканчивается за 45 минут до вылета, она приехала в аэропорт за 10 минут до вылета, ее как президента, естественно, после всех необходимых процедур, провезли по летному полю через спецконтроль, и она вовремя оказалась на борту, самолет улетел без опоздания, ну, может быть, с минимальным опозданием техническим, на которое никто не обращает внимания. Я хочу выразить огромную благодарность от имени пассажиров к авиакомпании S7, потому что это гуманизм, это вежливость, это забота. Мне очень редко приходится кого-то хвалить в эфире. Я стараюсь этим пользоваться, потому что это бывает редко. Но мне очень приятно. И хотя я являюсь золотым клиентом другой российской авиакомпании, но теперь я буду летать и S7 тоже, просто из чувства справедливости и из чувства благодарности. А мы возвращаемся в Сбербанк. Это действительно больная тема. Это действительно больная тема, потому что пишут: из Хабаровского края, поселок Чекдамын. Извините, я даже никогда не слышал про такой поселок. Здравствуйте. Это общая беда по поводу банкоматов. В день зарплаты не найти рабочего банкомата, не терпят они большого потока. Ну, при всем уважении, но в поселке Чекдамын вряд ли слишком большой будет поток людей и денег по меркам Сберегательного банка Российской Федерации. У нас тоже такая проблема с банкоматами. Ростов-на-Дону, Александр. Я индивидуальное предприятие, закрываюсь после 20, чтобы внести наличные, приходится колесить по городу, так как после 9 вечера многие банкоматы не принимают нал. А днем очереди. Ростов-на-Дону, тоже город-миллионник. А вот самое веселое сообщение пришло из Перми. Как только я заговорил про Сбербанк, в Перми пропал сигнал нашей радиостанция. Надеюсь, что это случайное совпадение. Надеюсь, что это не является какими-то результатом каких-то закулисных сговоров, махинаций. Но, тем не менее, огромный банк, богатейший банк, по качеству работы, с моей точки зрения, или лучший, или один из лучших. И, извините, пожалуйста, прибыли, чистая прибыль банка сотни миллиардов рублей. И вот так замечательно работают банкоматы, что искусственно, по сути дела, создаются очереди. Да, давайте примем звоночек. Да, Зинаида Васильевна, говорите.
Добрый день. Я звоню вам из Нижегородской области, Балахнинский район. У нас вот такой вопрос у меня к вам. Угу. Правильно действие Сбербанка или неправильно? Отделение Сбербанка у нас в поселок 1 мая. И вот я пришла платить коммунальные услуги за наличные деньги. А мне оператор предупреждает, что с 1 апреля вы должны заводить сберкнижку, на нее положить деньги, а с этой сберкнижки будут сниматься за коммунальные услуги вот деньги. Правильно это или неправильно со стороны банка?
Вы знаете,
и что это за новшество?
Я не юрист, и лучше вам спросить у юриста, но, по-моему, это грубое нарушение ваших прав. Потому что если банк имеет отделение, он обязан вас обслуживать всеми возможными способами, в том числе прямым зачислением на счет, в том числе прямой оплатой. И в данном случае, по-моему, он хочет просто прокручивать ваши средства. Так что, конечно, лучше к юристу, но, по-моему, это нарушение. Другое дело, что может быть очередь, что может быть неудобно. Они могут с вас брать комиссию за то, что вы не через счет работаете, через сберкнижку, а напрямую. Но если есть отделение, они вас обслуживать обязаны. Хотя, конечно, у нас далеко не все в нашей стране писаны законы. Давайте еще звоночек примем. Сергей, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
По поводу Сбербанка хочу сказать. Я из Крыма звоню. У нас вообще с ним проблем нету. Так как
и его нету.
Да, он отсутствует. И вот вопрос, а почему он отсутствует? Правительство нас признает, Крым, а Сбербанк что, не признает как часть Российской Федерации? Так получается.
Ну, если я правильно помню, господин Греф сказал в свое время, что для его банка Крым частью Российской Федерации не является. Если это скажет какой-нибудь даже конченый нацист, то этот человек в России пойдет под суд, потому что это нарушение закона. Но господин Греф либерал и большой человек, и руководитель, чуть не сказал, хозяин крупнейшего государственного банка. И ему это можно. У нас, похоже, вообще создается сословное государство, в котором, значит, есть каста неприкосновенных, чиновники, либералы, олигархи и прочее. И есть люди, которые не имеют вообще никаких прав, и к ним относятся большинство граждан Российской Федерации, включая они не имеют права на жизнь. Да, и вот тут мне Дмитрий из Крыма пишет, что в Крыму есть такая проблема, очереди в банках, но не в Сбербанке. А вот Алексей пишет Кузьминке. Банкоматы часто работают только на выдачу, а не на прием средств. Да, и вообще больная тема, потому что тут меня еще спрашивают, когда Сбербанк зайдет в Крым. Знаете, как только государство заставит, как только государство вспомнит, что у него есть ответственность перед своими гражданами, так и зайдет в следующий день, никуда не денется. А с Грефом или без Грефа, или будет Греф сидеть в другом теплом кресле, или сидеть там, где ему положено, в силу того, что он натворил, когда был министром экономического развития. Но это вопрос уже немножко другой, и мы это обсудим отдельно. Я хотел это обсудить попозже, но раз уж пошел такой разговор про Сбербанк и Крым, так у нас сейчас замечательная история происходит с российскими госбанками. Сначала украинские бандиты и нацисты громили отделения банков, причем не только государственных, но даже и Альфа-банка, который на Украине, вообще говоря, считается украинским в силу позиции господина Фридмана, который является его хозяином. Но раз он формально из России, значит, его все равно громили. И сейчас, вслед за нацистами, которые, так сказать, бегают по улицам, их позицию поддержали те нацисты, которые сидят в украинской власти, и уже официально против государственных банков, против дочек российских государственных банков, которые работают на Украине, вводятся санкции. Так, вот тут пишут, сейчас, 56-й пишет, зачем Сбербанк, самый кидальный банк, цитирую, принципиально мимо него свои финансы пропускаю. Коллега, я прошу разъяснить термин, который вы использовали, потому что мне, как, так сказать, клиенту Сбербанка, это интересно. То есть в данном случае это интересно, как и мне, физлицу, к чему мне готовиться и чему ждать, потому что за несколько лет работы я с неприятностями, которые вы называете, которые можно охарактеризовать вашим словом кидальный, я с ними не сталкиваюсь. Но, пожалуйста, напишите, просто интересно, важно, если это действительно важно и существенно, мы поделимся со всеми гражданами, потому что есть места, где без Сбербанка обойтись нельзя, там никакого второго банка нет. Возвращаясь на Украину, российские государственные банки хорошо там зарабатывали до нацистского переворота, очень хорошо зарабатывали, работали успешно, были крупнейшими украинскими банками. И когда нацистский переворот произошел, российские государственные банки уходить оттуда не захотели. Ну, по принципу, у нас уже есть бизнес, ничего страшного, все будет хорошо. Русофобия, как новая государственная религия Украины, их не смутила. Потом началось разграбление этих банков. С одной стороны, их грабили заемщики, потому что они понимали, что никакой суд не примет решение в пользу России ни в какую сторону. И, насколько я могу судить, их грабил их собственный менеджмент, который был вполне бандеровским и который исходил из того, что москалей надо грабить. Но российские государственные банки продолжали делать вид, что все в порядке. И продолжали вкладывать туда безумные деньги. Миллиарды долларов. Только в прошлый год, если я правильно помню, в ВТБ, например, докапитализировал свою украинскую дочку на 880 миллионов долларов. Сейчас, правда, ВТБ, в отличие от Сбербанка, понял, что пахнет жареным совсем, что его будут грабить. И они вроде бы даже нашли для одной из своих дочек покупателя, но для главной своей дочек покупателя они найти так и не смогли. Сейчас мы уходим на перерыв, и когда мы вернемся, мы продолжим обсуждение этой увлекательной темы.
Личные деньги. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Да, здравствуйте, снова Делягин. У нас есть один звоночек от Оксаны. Давайте мы его
примем. Да, добрый день. Да. Спасибо за программу. Я являюсь постоянным слушателем этой программы вашей. Мне просто интересно ваше мнение. Я обыватель, я не экономист, не юрист. О грабительских действиях Сбербанка. Ситуация. У меня умирает отец в 2002 году. Остается наследство. В том числе счета в Сбербанке. Какие-то счета были, вошли в наследство, которых мы знали. И я являюсь одной второй как бы собственностью, да, этих счетов с мамой. Спустя какое-то время, по прошествии, где-то лет 7, может быть, мы случайным образом выясняем, что, оказывается, были счета, которые мы... Ну, они не вошли вот в документ на наследие от отца моего, от маминого, то есть супруга, да, моего отца. И когда мы обратились в Сбербанк о том, что вот есть еще счет, который не был вот учтен в наследстве, они сказали о том, что мы не можем его как бы учитывать, потому что прошло более 5 лет, а в архивах документы хранятся в их Сбербанке 5 лет. То есть тот счет и, соответственно, те средства, которые были на этом счету, они, в общем-то, были присвоены Сбербанком.
Понятно. Значит, Оксана, вам нужно сходить к юристу и узнать или самой посмотреть по законодательной базе. Есть такое понятие «срок истребования наследства». Вот если срок истребования наследства, он действительно установлен в размере 5 лет, тогда, к сожалению, ничего сделать нельзя. Это такой закон у нас, это не Сбербанк. Если внутренняя инструкция Сбербанка противоречит этому сроку истребования, если, например, вы можете истребовать его там в течение 10 лет, ну, скажем, в Швейцарии эти счета вообще вечны. Там, когда раскрывали счета жертв нацизма, среди прочих открыли счет некого Владимира Ильича Ульянова, и, может быть, это был счет Ленина, который был открыт еще до революции во время его эмиграции. Но у нас все по-другому. Вот если срок истребования наследства не 5 лет, и если он в тот момент, когда вы обращались в Сбербанк, еще не истек, то тогда имеет смысл находить юриста и возбуждать против Сбербанка дело по поводу хищения ваших средств. А то, что это хищение осуществлялось, так сказать, на уровне самой организации, не каким-то там клерком, менеджером, а при помощи должностных инструкций, это их проблемы и их трудности. Единственное, что это может быть довольно дорого, это может быть довольно долго. А если такого закона нет, то это действительно наглый, циничный грабеж, и по-другому его расценить нельзя. А здесь все зависит от величины суммы, стоит ли ради нее, в общем-то, прилагать усилия, потому что никто ее индексировать не будет ни по инфляции, ни по другим показателям. Это уже вам решать. Но нужно просто посмотреть, есть такая юридическая норма или нет. Возвращаясь к тому же самому Сбербанку. Так вот, у нас, оказывается, Сбербанк реагирует на то, что его отделение на Украине заблокированное в дочерней организации. Он, значит, его пресс-служба, не какие-то там злопыхатели, а пресс-служба Сбербанка сообщила, что он обращается к президенту Украины Порошенко с просьбой, так и хочет, с требованием, а с просьбой, так хочется сказать, с нижайшей просьбой, разблокировать офисы дочерней организации в этой стране. То есть их грабят, их вводят под санкции. Их не считают людьми вместе с нами, со всеми. А они умоляют позволить им кормить нацистскую экономику дальше. Понимаете, это чудовищно. Российские банки вложили в Украину порядка 30 миллиардов долларов. В основном вложили государственные банки, в том числе Сбербанк. А эти деньги можно было хотя бы частично с Украины вывести, когда стало ясно, что это нацизм, когда их стали принуждать к покупке облигаций государственного займа, так называемый военный займ, на организацию убийства мирных жителей и так далее. Российские государственные банки финансировали нацизм. Понимаете, это чудовищно, это в голове не укладывается. Но, судя по всему, это действительно так. И более того, они умоляют президента Порошенко, чтобы им позволили, по сути дела, финансировать нацизм и дальше. Вот в голове это не укладывается. Я понимаю, что господин Греф – это либерал. Либерализм – это уже давно не идеология, это форма религии. Форма религии, на мой взгляд, русофобская. Когда люди считают, что государство любое, в том числе российское, должно служить не своему народу, а глобальному бизнесу. Позиция лично господина Грефа в этой ситуации мне понятна. С моей точки зрения, он как был против России, когда был министром экономического развития, так и остается сейчас против России во главе Сбербанка. Но люди, которые контролируют Сбербанк, они о чем-то должны думать, хотя бы на политическом уровне. И в отношении менеджмента ВТБ я ничего подобного сказать не могу, ничего подобного про них не слышал. Но они продолжают эту мазохистскую позицию, понимаете? Это очень смешно было бы, если бы в конечном счете это были не наши деньги, потому что это государственные банки. Да? Ёжики плакали и кололись, но продолжали жрать кактусы, так было уже 3 года. И это продолжается, и они хотят это продолжать. Пожалуйста, давайте примем звоночек. Дмитрий, вы в эфире, говорите. Дмитрий, вы в эфире, говорите. Да. Так, все. Он застеснялся и засмущался. Причем говорить, что не предупреждали, нельзя. Огромное количество специалистов, и специалистов в том числе украинских, предупреждало российских банкиров, что вы будете терять, и чем дольше вы там сидите, тем больше вы будете терять. Я думаю, через некоторое время это будет прямой грабеж. И все, что должна сделать Россия, это сейчас свернуть всякую деятельность на Украине, потому что, так сказать, введение санкций против российских газбанков, их дочек, это уже верх цинизма, просто свергнуть всю деятельность, оценить убытки и четко зафиксировать, что, господа, эти убытки вы нам должны. И вы их заплатите рано или поздно со всеми процентами, так или иначе. Но вместо этого продолжается какой-то, извините, мазохизм, повторюсь, за наш с вами счет, не за счет господина Грефа. Потому что когда Сбербанк создает резервы под свои убытки на Украине, он уже создал, после этого мы начинаем читать сообщения, но, скажем, из Бийска. Еще одно сообщение пришло. Это не только автоматы. Зайдешь в любой зал, куча народу в электронной очереди, а в зале работает только 2 окошка, хотя есть намного больше окошек. Я один раз не выдержал и взял книгу жалоб. Мгновенно началась паника. Сразу возле меня возникла дамочка, и окошечки закрытые открылись. Вот это стиль работы сберегательного банка, насколько я понимаю. Еще пишу. Самое интересное, с карты Сбербанка на карту, к примеру, РНКБ перечислить деньги нельзя. И оператор Сбербанка говорит, что им руководство не объяснило, почему они не могут осуществлять переводы. Подчеркиваю, не проценты берут, а просто нельзя перевести эти деньги. Я подозреваю, что банк РНКБ работает в Крыму, может быть, поэтому. Но все равно это абсолютная мерзость, на мой взгляд, и абсолютная антигосударственная деятельность государственного Сбербанка. Я не понимаю, что вообще происходит и в какой стране мы живем. Может, у нас уже в правительстве не Медведева, может, у нас правительство уже Гройсмана, может, уже президентом Порошенко, если Сбербанк так себя ведет. Еще одно сообщение. Сбербанк не дает мне кредит, поскольку моя официальная зарплата не позволяет представить справку по форме 2 НДФЛ. Мне приходится пользоваться Тинькофф банком, где проценты достигают 79%. Андрей, я очень надеюсь, что это опечатка, потому что 79% годовых – это худшая форма грабежа. Бомжам разным дают легко, примеров масса. Ну, приведите примеры насчет бомжей, пожалуйста. Да, пишут, что Сбербанк скрывают счета и не выдают с него деньги. Но счета, которые по наследству переходят. Но здесь самое главное, что их скрывают. Вот это грубейшее нарушение закона, с моей точки зрения, потому что по запросу наследника должны открывать информацию о всех счетах. А вы, как депутат, ставили вопрос о входе Сбербанка в Крым. Ну, вы знаете, вы явно меня с кем-то путаете, потому что я депутатом не был и вряд ли когда-нибудь буду. И сейчас не являюсь депутатом. Вот. Депутата не ставили. Греф неприкасаем, как и Чубайс и Набиуллина. Только, ну, все-таки надеюсь, что не смерть исправит. Я надеюсь, что все-таки уголовный кодекс будет у нас применен к этим людям. Вот. Не предполагаете ли вы, что такая политика российских газбанков на Украине – это банальное воровство? Знаете, воруют-то у российских государственных банков. С точки зрения украинского менеджмента, безусловно. Но, знаете, если понадобится что-то украсть здесь, в России, в государственном банке, я думаю, Украиной пользоваться не будут. Сбербанк не скупил по дешевке пол Украины, не надо рассказывать здесь сказки. Да, давайте примем звоночек. Да.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Да.
Я давно мечтала, Михаил Геннадьевич, до вас дозвониться. Вы постоянно рассматриваете любимые мои темы, это банка. И я бы хотела поделиться с вами с темой вредного НДС и с темой возмещения налогов, акциза на ГСМ. Это предложения были, мне я направляла их.
Понял, нет, спасибо большое. Извините, извините, ради бога, мы сейчас еще поговорим во второй части про НДС и акциз. Если можно, то короче. Короче, у нас осталась минута.
Вот если вы можете дать свой адрес почтовый, потому что у меня из компьютера нет выхода.
Да, спасибо большое. Пишите на редакцию «Комсомольской правды». Ну, для справедливости могу сказать, что пришло единственное сообщение. Я не все ругательные сообщения читал в адрес Сбербанка, потому что не все их можно прочитать в прямом эфире, далеко не все. Но вот Грефа не уважаю, но претензий к Сбербанку нет. Кстати, из Бийска. Но, знаете, у меня тоже нет претензий к Сбербанку, как у клиента. Я все... Ну, больших претензий, кроме банкоматов. Но вот приятно, что у нас разные точки зрения присутствуют в студии. Но, дорогие коллеги, пожалуйста, пожалуйста, требуйте от Сбербанка защиты своих прав и от всех остальных. Изучайте их по закону и требуйте. Себя не защитите, вас никто при нынешнем либеральном правительстве защищать не будет. Есть интернет, все законы доступны, все инструкции доступны. Потратьте полчаса, час своего времени, но узнайте про свои права. И если они ущемляются, в том числе и Сбербанком, тогда, пожалуйста, вперед.
Личные деньги. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Снова здравствуйте, говорит Делягин, я экономист. Мы продолжаем обсуждение ситуации со Сбербанком. Вы не даете ее закончить. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите, пожалуйста, по WhatsApp плюс 7 967 и тоже 297 02. И то же самое пишите по Viber плюс 7 967 297 02. Алексей спрашивает. Какие российские банки есть в Луганской и Донецкой народных республиках? Ответ – никаких, потому что Российская Федерация официально продолжает считать Луганскую и Донецкую народную республику частью нацистской Украины. Ну, естественно, Российская Федерация не считает Украину нацистской, считает, что это обычное государство, такие же, как и все остальные, а массовый террор и сжигание людей, ну, вероятно, это такой народный обычай у них. Марина пишет.
Москва, Комсомольский проспект, Сбербанк. За неработающие банкоматы и их обслуживание сотрудники Сбербанка никакой ответственности не несут. Эта функция передана стороннему контрагенту. Фактически, обязательства по правоотношениям с физлицами Сбербанк передает третьему лицу без согласия своих вкладчиков. Очень удобная для Сбербанка схема, особенно в случае мошенничества с банковскими картами. Может, что-то уже пора делать на законодательном уровне. Но законодательный уровень – это не ко мне, я имею такую же возможность законодательной инициативы, как и вы, уважаемая Марина. Но здесь есть, и действительно очень неприятно, что обслуживание наших операций с нами Сбербанк передает третьему лицу, даже не то, что не спрашивая у нас согласия, даже просто не уведомляя нас, потому что я, например, не знал, что сотрудники Сбербанка к банкоматам отношения не имеют. Но у нас все равно отношения со Сбербанком, и если мы оказываемся жертвой мошенничества, то это все равно касается нас и Сбербанка. А кому он там это передавал на сторону, это уже проблема сберегательного банка. Хотя да, после этого вашего сообщения я, пожалуй, к Сбербанку буду относиться существенно более внимательно. 66-й пишет. Сбербанк хорошо работает, но без справки НДФЛ кредит не дает. Тинькофф дает без справки о доходах, и вы не ослышались, максимальный процент 79% годовых. И дальше еще одно сообщение. У меня карта Тинькофф банка, карта уже, там действительно 79% на кредитные средства, и это за покупки, а не за снятие наличных. То есть, понятно, покупки в кредит, то есть потребительское кредитование. Как я могу представить любому банку справку НДФЛ, когда мое родное государство построило такую систему, где бизнес не платит официальной зарплаты в белую? Моя черная зарплата выше белой в 3 раза. Ну, это понятно, это широко распространенное явление. И теперь поговорим о зарплатах в тени. Дело в том, что наш доблестный Минфин, он не просто рожает иногда очень смешные заявления, так что министр финансов Силуанов иногда производит впечатление, как будто он хочет, как он завидует молодому Жириновскому и хочет, ну и подражает молодому Жириновскому. Сейчас, правда, уже реже, раньше было больше, но иногда бывает. Но вот замминистра финансов официально сообщил о том, что по оценкам Минфина теневые зарплаты в тени выплачиваются в год зарплат в России 12 триллионов рублей. Ну, оценка 10-12 триллионов, ну, для простоты и с учетом того, что дальше будут понижающие, так сказать, всякие операции, мы примем 12 триллионов рублей для удобства. То есть 1 триллион рублей в месяц. По официальным данным Российской Федерации, по данным Росстата, средняя официальная начисленная заработная плата составляет 35 650 рублей в месяц. Это начисленная заработная плата. И я хочу подчеркнуть, что в тени наверняка средняя заработная плата меньше. Потому что у нас регрессивная шкала обложения оплаты труда. Чем вы беднее, тем больше у вас отбирает государство. Соответственно, чем человек богаче, тем меньше у него стимулов уклоняться от налогообложения. То есть средняя заработная плата в тени наверняка ниже, чем средняя заработная плата по стране в целом, где суммируют зарплату, которую Абрамович сам себе выписывает, если еще выписывает, и зарплаты многочисленных людей, там 4,9 миллиона только по официальным заявлениям, которые, работая 8 часов в день, имеют зарплату ниже прожиточного минимума. Так вот, если мы предположим, что средняя зарплата все-таки 35-650, то получится, что в тени у нас работает более 28 миллионов человек. Это, да, это оценка совершенно чудовищная, 37% рабочей силы страны. Это почти столько же, сколько занято всеми легальными видами деятельности без малого бизнеса. По данным Росстата, таковых 34 миллиона человек, включая совместителей и тем, кто работает по договорам. Безусловно, здесь есть сложность, которую мы сейчас в этих расчетах не учитываем, потому что в тени очень многие работают частично, как наш радиослушатель, который сейчас прислал сообщение.
скажем, по данным ВЦИОМа, 10% россиян признается, что работают в тени полностью, 13% признается, что часть денег получают неофициально, то есть работают в тени частично. Это 23%, но нужно учесть, что все понимают, что это преступление. И люди очень неохотно сознаются в преступлении даже социологам. Мы, регрессивная шкала обложения оплаты труда, вот эта вот омерзительная классовая система, при которой сама честность превращена в привилегию богатых или, по крайней мере, обеспеченных людей, вот нас, по сути дела, искусственно превращают в нацию преступников. Естественно, все хотят жить честно, люди этого стесняются, поэтому стараются об этом не рассказывать, и социологам в том числе. Поэтому данные, которые получены на основе оценок Минфина, что у нас более 37% населения работают в тени, это данные вполне правдоподобны. Они хорошо коррелируют с официальными оценками, когда у нас, по которым у нас в тени до 30 миллионов человек, разные оценки и из правительства, и из других органов. Вот. И эта ситуация абсолютно чудовищна. Это причина, одна из причин кризиса региональных бюджетов, потому что подоходный налог идет в региональные бюджеты, и для них является очень значимой статьей дохода, там до 20% в среднем составляет. Это главная причина пенсионного кризиса, чтобы не сказать пенсионной катастрофы, потому что люди не платят, естественно, не только подоходный налог, но и обязательные взносы в пенсионный фонд. И, в общем, эта ситуация, ну, я даже не могу подобрать слова, насколько это ужасно. Причем я не могу винить никого, кто сейчас уходит в тень, потому что, ну, действительно, не может нормальный человек, имеющий в России 35 650 рублей, это зарплата средняя. А если брать так называемую среднюю медианную, а не арифметическую зарплату, то есть ту зарплату, которую получает большинство людей, то тогда у нас будет, скорее всего, 25 тысяч рублей, а то и меньше. У нас даже 20 тысяч рублей в регионах считаются очень хорошей заработной платой во многих. И что же собирается делать руководство нашей страны для решения проблем? Вы знаете, вы не поверите. Вице-премьер Голодец, человек, выходец из олигархических структур, который в доброте заподозрить ее сложно. Она не просто в свое время выдвинула идею пособия по бедности, она начала говорить о необходимости прогрессивной шкалы подоходного налога. Но ее очень быстро оборвал Медведев, что правительство его этим не занималось и заниматься не будет. Причина, насколько я понимаю, очень проста. Наши либералы очень богатые люди. Они себе сделали колоссальные богатства, не уверен, что не, без нарушений закона. И они просто не хотят, на мой взгляд, платить налоги нам с вами. Они не хотят платить налоги России. И поэтому они создают систему, когда богатые они платят мало, а бедные большинство людей платят запретительно много. И это разрушает нашу экономику. Что они пытаются в связи с этим делать, мы обсудим после перерыва.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Мы с вами продолжаем. И давайте примем звоночек. Борис, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел вам задать вопрос. Вот уже скоро 20 лет, мне кажется, это у нас либеральное правительство, как вы его называете. Почему это столько времени вот такое у нас либеральное правительство находится у власти? И как бы вы назвали следующее правительство, которое должно бы быть? Под каким названием?
Спасибо большое. Ну, вопрос в терминах. Термины можно придумать разные. Но я бы его назвал правительство, которое должно прийти социал-патриотическим, потому что оно должно отстаивать интересы России, и оно должно заботиться о людях. А либеральное правительство у нас не 20 лет, у нас, по-моему, лет уже 30. С 87 года, с начала, так сказать, периода национального предательства у нас либеральные правительства в тех или иных формах. Как минимум с 91-го, это более четверти века уже. А у власти у нас государство было абсолютно либеральным, все. Оно начало меняться-то, в общем-то, с первой со Второй Чеченской войной начало меняться, и некоторые изменения были к лучшему заметны уже в 2008 году, когда не дали грузинским фашистам осуществить геноцид осетинского населения. Но до 2014 года, когда нам объявил Запад холодную войну, у нас и внешняя политика в целом, она тоже была либеральной, то есть антироссийской. Так что изменения к лучшему есть, просто они не дошли до социально-экономической сферы, к сожалению. И раз уж мы... Да, еще звоночек есть у нас, да? Еще один звоночек давайте примем. Виктор, вы в эфире, говорите.
Михаил Геннадьевич, добрый день.
Да.
Значит, спасибо вам огромное за передачу. Я с удовольствием вас слушаю. Вот. И меня почему подвигло задать вопрос, не за вопрос, а высказать просто свое мнение. Вы упомянули поселок Чехдамын Хабаровского края.
Да.
Я в 79-80 году там служил.
Класс.
Богатейший край, красивейший край. Это просто. Я удивлялся, как корейцы, Северная Корея, таскали оттуда лес. На мазах. Вот едет лесомоз. Зима, 44, там 45, 50, он едет. Вот, ну ладно. По поводу банков и зарплаты. Ну, у меня к банкам претензий нету. У меня, собственно, что там, пенсию получил, я быстро вытащил и пошел, раскидал. А зарплата, она не успевает пополнять Сбербанк. Спасибо вам огромное.
Понял, спасибо и вам большое. Но перед тем, как вернуться к нашей теме, тут пришла новость об авиакомпании «Победа». Значит, новый уренгойский «Факел» – это команда, которой принадлежал волейболист, они занимали 6-е место в чемпионате России, они заявили, что не будут подавать в суд на авиакомпанию. Директор клуба сказал, нет, мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждем официальных извинений. Насколько можно судить, как только авиакомпания «Победа» узнала, что на нее не будут подавать в суд, она сейчас, как сейчас сообщают, они сами собираются подать на волейболиста в суд за задержку рейса почти на полчаса и взыскать понесенные из-за этого расходы. То есть, понимаете, они над человеком, насколько я могу судить, поглумились, поиздевались, не дали ему вообще пересесть, показали, что они относятся к пассажирам как к быдлу, и теперь они будут подавать в суд на этого пассажира, который, насколько можно судить по тем записям, которые были, он, в общем-то, велся корректно. И пассажиры за него заступались, другие пассажиры. Знаете, я могу только сказать, что для меня теперь авиакомпании «Победа» больше не существует. Я очень надеюсь, что я не попаду в настолько чудовищные условия, что мне придется этой авиакомпании «Победа» когда бы то ни было пользоваться. Потому что, честно говоря, они меня шокировали. Я много чего знаю, я много чего видел, но представить себе, что можно так глумиться над людьми, что они добровольно не имеют права поменяться местами. Да, добровольно, по выбору. И то, и другое место оплачены. То есть деньги авиакомпания за них уже получила. Вот это в голове у меня не укладывается. Понимаете, не то, что я из эконом-класса там пытаюсь влезть в бизнес. Не, понятно, это понятно. Но вот места оплачены, и поменяться нельзя. Соседние места, насколько можно судить. Ну, вот, знаете, вот честно, если бы я был регулятором авиаперевозок, авиакомпания «Победа» просто лишилась бы лицензии по факту этого события. Возвращаясь к теневой сфере, и как же правительство собирается, что же оно собирается делать? А вот очередные инициативы Министерства финансов. Люди не платят обязательные социальные взносы, потому что они запретительно высокие, и их предлагается снизить с 30 до 22%. Естественно, в пенсионном фонде возникает дикий дефицит, и Министерство финансов говорит, а никаких проблем, а мы его сейчас компенсируем, повысим НДС с 18 до 22% и дополнительные доходы федерального бюджета перекинем в пенсионный фонд. То есть внешне выглядит вполне разумно и вполне нормально. Но первое. А правительство Медведева, а Минфин – часть правительства, главная часть правительства, совершенно принципиально не хочет отказываться от омерзительного классового подхода. Они не хотят отказываться от регрессивной шкалы обложения наших с вами оплат труда. Снижение с 30 до 22% означает, что всего лишь навсего выравнивание некоторое ставок, по которым будут люди платить. Но общая ситуация, что если человек богатый, он может свои доходы оформить через ИП и платить 6%, а если человек бедный, не может нанять налогового консультанта, он будет платить по полной, даже если у него зарплата ниже прожиточного минимума, этот принцип сохраняется в неприкосновенности. Господа либералы, не хочу говорить за наш счет, но такое ощущение есть, составили себе колоссальное состояние, выписывают себе чудовищные заработные платы и не хотят платить налоги. И когда им говорят, может быть, сделаем как во всем мире, они честно отвечают, богатые люди платить не будут. Что значит не будут? Их легко заставить, их немного. Но когда это говорит один, другой, третий, десятый либерал, слышно другое. Они говорят «не будут», а слышно «мы не будем». Они не хотят вводить признанную во всем мире прогрессивную шкалу подоходного налога просто потому, что они не хотят платить налоги своей стране. Такое ощущение, что они хотят ее только грабить. Это с одной стороны. И на самом деле Стени в результате этого мероприятия, которое получило название «Маневр 22-22», выйдет не очень много людей, потому что фискальная нагрузка на оплату труда, сейчас она для бедных, для большинства населения России, составляет 39,1%, снизится она до 32,2%. Да, какая-то часть среднего класса из тени выйдет, но бедные люди, которых у нас 80% населения, ну, считай, 10% нищих, из тени не выйдут. Просто потому, что если у вас заработная плата ниже прожиточного минимума и даже ниже двух прожиточных минимумов, выше 39% платить не можете, что 32% вы точно так же платить не можете. Вам есть нечего и надевать вам нечего. И вы не знаете, как вы будете жить завтра утром, а может быть даже сегодня вечером. А с другой стороны, идея повысить НДС с 18 до 22% показывает, что Министерству финансов Российской Федерации, во-первых, наплевать, что будет с экономикой, потому что в условиях кризиса усиление налогового бремени уничтожает экономику. Это азбука. Да еще такой налог, который бьет в первую очередь по высокотехнологичным отраслям, как НДС. А с другой стороны, они показывают, что они вообще понятия не имеют о том, как устроена реальная жизнь. У нас НДС – самый криминальный налог. Он взимается не как на Западе. Он взимается по достаточно запутанным, сложным схемам, может быть, специально для того, чтобы облегчать криминальную деятельность. Если вы слышали словосочетание «фирмы-однодневки», то, как правило, эти фирмы-однодневки создаются для махинаций именно с налогом на добавленную стоимость. Естественно, есть сильное подозрение, что создаются с участием и региональных властей, и налоговиков, и силовиков, и так далее. Цена с учетом всех рисков, себестоимость этих криминальных операций порядка 10%. Если с 18% снизить до 10% ставку, это будет декриминализованный налог, не будет преступлений вообще, это будет невыгодно. Но нет, эту ставку повышают, соответственно, масштаб преступлений объективно вырастет в связи с этим. И, соответственно, собираемость будет меньше, чем планирует Минфин. Таким образом, дополнительных доходов они получат меньше. Ну и выхода из тени тоже будет меньше, чем они планируют. Это будет в чистом виде убыточная операция, как передача Исаакия РПЦ. Примерно так же. И с примерно тем же уровнем скандалов и негативных последствий и издержек. А сейчас мы перейдем на паузу, но перед ней все-таки звоните 8 800 297 02, пишите по WhatsApp и Viber. У нас будет последний кусочек.
Личные деньги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас последняя часть, последние 12 минут сегодняшнего дня. Но говорить будет не Делягин. Пожалуйста, говорит Роман, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман и Сергей Упосадов вас беспокоят. Вот, я восхищен вашими передачами, всегда слушаю с удовольствием. Вот. У меня такой вопрос к вам. Вот лично, как к специалисту по банкам, например. Вот в свое время Герман Греф публично мечтал лишить серийных вкладчиков банковской страховки. Вот я являюсь, по ихнему выражению этого Грефа, серийным вкладчиком. Я трижды уже получал страховку. Вот как, на ваш взгляд, вот банковская шахидка Набиуллина вот сожгла уже не одну сотню банков российских. Скоро ли это кончится? Вот на ваш взгляд, вообще, когда это кончится? Вот сколько это можно терпеть?
Ну, Роман, во-первых, сам термин «серийный вкладчик» носит абсолютно оскорбительный характер. У нас действительно в некоторых регионах России, на Северном Кавказе в частности, были случаи, когда банк накануне закрытия раздавал кредиты, эти кредиты тут же клались в депозиты, чтобы потом, значит, получить. Но это мошенничество, и это предусмотрено законом наказания за это. Термин «серийный вкладчик», то есть человек, который доверяет банковской системе, из-за этого страдает, тратит свои нервы и лишается процентов, иногда части вкладов. Это оскорбительно, и такие, как Греф, либералы, на мой взгляд, вообще не заслуживают ничего хорошего. Они наглядно показывают степень презрения к нам с вами. Чтоб они все летали авиакомпании «Победа», хотя... Скажем, собачки вице-премьера Шувалова летают отдельными рейсами, если я правильно помню, или бизнес-классом, потому что мы с вами как быдло их нервируем. Вот. Но уничтожение, закрытие банков будет продолжаться. Сама Набиуллина об этом говорила не раз, потому что по мере разрушения банковской системы она продолжает разрушаться, это естественно. Я полностью за санацию банковской системы. Я согласен с тем, что у нас должно остаться банков 300, наверное. Когда я вижу, как проводится эта санация и как, какие банки ликвидируются, ну, вы знаете, это такой банковский... Хуже, это некоторый аналог или даже хуже, чем 37-й год. Это некоторое безумие. Причем отношение Банка России к банкам... По рассказам банкиров, совершенно чудовищный, само по себе представляется абсолютно криминальным. Поскольку политика Банка России разрушает экономику страны, когда у вас ставка рефинансирования в разы выше официальной инфляции, когда у вас создается искусственный денежный голод, понятно, что конъюнктура будет только ухудшаться, а, соответственно, банки будут умирать и дальше. Этот процесс неизбежен, пока во главе Банка России стоят такие люди, как Набиуллина. На мой взгляд. Потому что это разрушители. Это либералы. Владимир, давайте следующий звонок. Владимир, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Вопросик такой. Вот скажите, пожалуйста, вы все время клюете Медведева. Медведев такой, Медведев всякой. А вот посмотрите 70 лет назад нашей истории. Ленин, Сталин, там, Хрущев, Брежнев и прочее, прочее. Ведь во всем плохом, хорошем был Иван конкретно Ленин, конкретно Сталин, конкретно Хрущев, Брежнев. Никто не говорил, что плохое у него правительство, плохое у него то-то, сё-то, блин. А у нас почему-то все...
Понятно. Все... Спасибо большое. Вы знаете, 70 лет назад я не жил, и 70 лет назад все-таки был не 1917 год. Давайте все-таки пользоваться калькулятором, хоть иногда, если уж считать не умеем. У нас был 1947 год. Как раз была большая засуха, и посмотрел бы я на тех, кто, так сказать, выпендривался. Попробовал бы выпендриваться. Но я говорю про Медведева... Точно так же, как я писал про Косыгина, как я говорил про Рыжкова и так далее. И тех, кого я застал. И некоторых менее известных людей. На хозяйстве сидит Медведев. Социально-экономическую политику страны определяет Медведев. Почему его Путин не уволил? Другой вопрос. У меня нет пристойных ответов на эту тему. Я подозреваю, что он просто занимается другими вещами, он занимается вопросами выживания. Это очень плохо характеризует нашу систему управления. На этот вопрос, кстати, отвечаю через раз в своем эфире. Вы их задаете в разных формулировках. Но когда человек занимается вопросами выживания, ему не до развития. Ему не до экономики. Как сделать так, чтобы нас не бомбили? Вот. Это не оправдание Путину, это объяснение того, что происходит. Так, вот существенную вещь написал Александр. Почему озвучиваете недостоверную информацию? У Тинькоффа кредита 34,9%, а не 78%. Уважаемый Александр, озвучиваю потому, что люди пишут точно так же, как я озвучиваю вашу информацию. Я подозреваю, что разница в том, что вы говорите о каких-то прямых кредитах, а у них автоматический потребительский кредит по карте. Если два человека говорят 79, не связанных друг с другом, судя по всему, судя по номерам телефонов, то, наверное, это имеет какое-то отношение к реальности. Но даже если 35%, как вы пишете, то, извините, это все равно грабеж. Пусть даже и в несколько меньших масштабах. Значит, дальше ваше значит, сообщение. Московская область, Клин. В бане сказал одному молодому человеку, его зарплата 15 тысяч рублей, что она никакая, а он сам лодырь. Казалось мне, что у нас интеллигентная аудитория. Вот, оказывается, я ошибаюсь. Так мне чуть лицо не набили. Оказывается, это у нас нормальная зарплата. Еще и найти надо такую работу. Да, уважаемый коллега, город Клин – это бывший Калинин. И там 15 тысяч рублей найти – эту работу достаточно сложно. Даже если у вас все в порядке с головой и с руками. Еще один звоночек примем. Виктор, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вы знаете, вы как экономист должны знать, что выражение фашизма – это итальянское слово. И она называет как? Корпоратива. Власть, когда сливается...
Давайте ближе к теме.
А ближе к теме, то, что получается у нас фашизм пришел в 91-м году. Именно фашисты пришли, которые разрушили государство, законную власть расстреляли. А мы теперь говорим об украинцах, грузинах и прочих.
Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, с 28-го, по-моему, года, когда Муссолини пришел к власти в Италии, утекло довольно много воды и сменилось, ну, может быть, 22-й, я не помню точно год, извините, пожалуйста, я не помню. Вот сменилось много разных правительств. И со сторонниками корпоративного государства, которые там 90 лет назад или 100 лет назад называли себя фашистами, случилась неприятность, как с Ницше. Как Стругацкие говорили, что Ницше не повезло с последователями. Вот точно так же не повезло с последователями, сторонниками корпоративного государства. Потому что исторически фашизм называется то, что было в Германии при Гитлере. Да, научно это правильно называть нацизм. Почему я этот термин и использую? Но в обиходе со времен войны с фашизмом закрепилось это слово. Поэтому, когда мы говорим о фашистах, мы вспоминаем не о том, что государство должно быть большой корпорацией, которая, кстати, должна служить своим гражданам, а не чужим спекулянтам, как у нас. Так что в этом отношении наше государство в определенной степени хуже. А мы имеем под этим конкретный нацистский режим господина Гитлера и других нацистов, скажем, то, что пытался сделать нацист Бандера. Организация называлась, если кто забыл, Украинская национал-социалистическая организация, прямым текстом национал-социализма. И что делают сейчас, возрождают на Украине. Значит, многим не повезло с последователями. Я напомню, что слово «либерализм». «Либерал» – это нормальное слово. Это хорошая идея, что люди должны быть свободны и отвечать за свои поступки. Простите, пожалуйста. Но либерализм у нас уже очень давно не по Вольтеру, а по Березовскому. И наши либералы – это не те, кто выступают за суверенитет личности. Это те, кто выступают за всяческое подавление личности в интересах глобальных спекулянтов. А теперь возвращаемся к теме. Здравствуйте, меня зовут Денис, Владивосток. Сбербанк как был сберкассой в свое время, так и остался. Подруга жены работала там на не очень высокой должности с зарплатой 12 тысяч рублей, а спрашивали с них за все 120. Ну, в Сбербанке очень жесткое отношение к людям, это правда. Было бы еще неплохо, чтобы клиенты это испытывали, так сказать, видели бы эффективных сотрудников. Абсолютно с вами согласен с вашими выводами, но мы, простые люди со всех уголков страны, не можем достучаться до руководства страны. А вам, популярному средству массовой информации, это по силам. Вы сможете, скажем, две недели из раза в раз повторить в эфире, что основной враг страны – это такой-то Александр. Вы знаете, основной враг страны – это не тот, кто вы написали, Александр, не господин Медведев. Основной враг страны – это неправильная мотивация, что государство должно служить не нам с вами, а должно служить глобальным спекулянтам. Нас с вами должно не развивать, а нас с вами должно грабить. Вот это неправильная мотивация. И при правильной мотивации Медведеву найдется польза. И Греф будет приносить пользу. Он уже много хорошего сделал. Вот, кстати, еще одно сообщение. Виктор Иванович пишет. 60 лет, диабет, давление. Записи к участковому врачу нет до 6 апреля. Похоже, что это Москва, судя по номеру. Сейчас у нас, напоминаю, 17 марта. То есть 3 недели ждать с диабетом и давлением. Льготных лекарств нет, а сейчас еще и то, что мне нужно, стало по рецептам. А, нет, это областной центр, городская поликлиника. Мне кажется, мы с правителями живем в разных странах. Совершенно правильно. Когда я употребил первый раз термин «Рублевско-Куршевельский федеральный округ», народ смеялся. Уже очень давно никто не смеется и даже не подозревает, что это была шутка изначально. Вот радостное сообщение, что нас с вами глушат в Ростове-на-Дону. Да, извините, Клин я перепутал с Тверью. Извините, пожалуйста, это моя большая ошибка. Но в городе Клин значительно хуже, чем в городе Твери. Я приношу извинения ко всем, кого я обидел. Сейчас мы с вами начинаем завершать наш эфир. Я очень рад, что вы так активно участвовали в передаче. Надеюсь, что Сбербанк какие-то уроки из нашей передачи извлечет. Не знаю, что там с компанией «Победа», но... А Сбербанк внимательно следит за тем, что о нем говорят и что о нем думают. Поэтому я надеюсь, что они хоть как-то попытаются улучшить свое отношение к клиентам. Ну, а если они об этом вдруг забудут, то мы поможем. Мы поможем им помнить о том, что в этой стране живут граждане. Спасибо вам. Встретимся через неделю в следующую пятницу. Счастливо! До свидания.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.